рубрике «Христианские чтения» слушайте продолжение чтения документальной книги Сергея Курдакова «Прости меня, Наташа». Передача 9. Наступил 1963 год. Положение в Борисовском детском доме значительно ухудшилось, особенно с продовольствием. Хотя и до этого времени было с питанием всегда плоховато, но, в общем, было терпимо. Теперь же стремительно все катилось под гору. На столе появлялось все меньше продуктов, но если дети протестовали, то ответ гласил – на базе ничего не имеется. Продовольственные трудности возникали не только в детском доме, но и во всем городе. Ходили слухи, что положение ухудшилось во всей стране из-за того, что по указанию Хрущева слишком увлеклись выращиванием кукурузы, засеяв ее на тех площадях, где раньше возделывались другие необходимые зерновые культуры, и где кукуруза просто не может дать урожая в силу климатических условий и состава почвы. К сожалению, это стало понятным, когда страна оказалась в остром продовольственном кризисе. Месяцами получали дети лишь кукурузную кашу и кукурузные лепешки. Редко появлялась на столе картошка. Ввиду долгого недоедания и недостатка витаминов у Сергея появились признаки цинги. Его десна становились рыхлыми, и зубы постепенно расшатывались. С каждым днем чувствовал он, как уходят его силы. Но некоторые из его сверстников находились в гораздо худшем состоянии. Близкий друг Сергея, Саша, умер от голода. Смерть Саши его глубоко тронула. Сергей ушел в пустую комнату и с трудом боролся со слезами, которые текли потоком. Тогда он молча поклялся себе, что если это есть жизнь, то он будет за нее бороться, ибо никто другой о нем не позаботится». Он сказал себе, что он станет упорнейшим и хитрейшим. Еще двое детей погибли в этот год в Борисово. Одна маленькая девочка спокойно распрощалась со своими подругами, потом пошла на озеро и утопилась. Другая, 11-летняя девочка, была найдена на чердаке повешенной. Слишком много выпало на ее детскую душу. Руководству детского дома дети были абсолютно безразличны. Не любя свою профессию, они предпочитали представлять детям возможность управлять своей жизнью по своему разумению. Итак, дети создали свой маленький собственный мир. Он был построен так же, как и построено было общество. Детдомовцы были разделены на три твердые категории – рабы, лейтенанты и во главе всех король. Рабами были младшие дети, которые были слабее и меньше. Их заданием было выполнение всякого рода работ. Ими управляли старшие по возрасту и физически сильные лейтенанты. Большее количество детей относились к первой категории. Они рабски служили всем, кто отдавал приказы и требовал от них беспрекословного подчинения. Маленькая избранная группа лейтенантов держала под контролем каждодневную жизнь всех детей. они создали элиту приказчиков, большой радостью которых составляло повсюду и над всеми командовать. Лейтенантами и их подчиненными правил король. Он был господином для всех. Выбирался он на основе двух проверок – психической и физической. Чисто физически он должен был низложить любого детдомовца, следовательно, он был сильнейшим. Что касалось его психических данных, то он должен был суметь внушить к себе страх и уважение. К тому же он должен был быть достаточно умен, чтобы не вызывать ненависти среди детдомовцев. Жизнь короля была относительно легкой, если он обладал соответствующими данными. Лейтенанты выполняли все его поручения, а рабы обслуживали его всесторонне и беспрекословно слушались. Сергей не мог вспомнить того парня, который был у них королем, когда он прибыл в детский дом. Но его преемником стал Николай Поваляев. Сергей в то время был обыкновенным рабом. Его первое задание заключалось в чистке ботинок короля. Почистив их, он должен был стоять перед королем до тех пор, пока тот не признает его работу отличной. Пока король критически их разглядывал, Сергей стоял, дрожа всем телом, с надеждой, что его работа понравится королю. Он действительно оставался довольным, потому что, к великому удивлению Сергея, он оказался отличным чистильщиком. Иногда королю приходили в голову различные идеи. К примеру, причесать его в постели, принести ему завтрак в постель, одеть его среди ночи, словно он был истинным королем. Когда король утром был полностью одет, перед ним без опоздания появлялись лейтенанты, которым он отдавал распоряжение на этот день. Те, в свою очередь, отдавали приказы своим рабам. Любая дискуссия между рабами разбиралась королем, после чего он выносил свой приговор, который воспринимался безоговорочно. Но королевский трон был шаток. Всегда находились лейтенанты, которые подкарауливали любую промашку короля. Когда Сергей познал всю систему детдомовской жизни, он подумал однажды о реакции дяди Ничи, если тот узнает об этих правилах. Но к его большому удивлению, несколько дней спустя он услышал, как дядя Ничи обсуждал с королем некоторые правила, которые тот хотел ввести в жизнь детдомовцев. Теперь Сергей понял. Эта система была известна, никак не отвергалась руководством, а напротив, даже использовалась им. Недолго был Сергей рабом. Став физически покрепче, он однажды избил одного лейтенанта и занял его место. Немного спустя Сергей возглавлял элитную группу. Он поставил перед собой задачу стать сильнее и быть королем. Но так как Николай Поваляев был лучшим другом Сергея, то он и не собирался его свергать. Однако так случилось, что в 1965 году Николай по странным причинам был переведен в другой детский дом, расположенный вблизи Новосибирска. Распространилась молва, что Поваляев был знаком с какими-то убийцами, и поэтому милиции он был нужен для проведения сыскной работы. Расставаясь с Сергеем, он сказал: «Сергей, ты должен здесь остаться королем, у тебя есть на это способности. Я уезжаю недалеко, а мы с тобой будем встречаться в Новосибирске. Я тебя познакомлю с некоторыми моими друзьями». Они распрощались с Николаем, и вскоре Сергей услышал, что тот тот на своем новом месте тоже стал королем. В Борисово Сергею пришлось крепко подраться с некоторыми претендентами на трон короля, но он оказался сильнее всех. Сергей назначил своих друзей старшими лейтенантами и понял, что с их помощью легко сможет дирижировать всеми детдомовцами. Борис, Михаил, Кириллин, Александр были всегда готовы исполнить любое его желание. Александр, как всегда, снабжал всех их деньгами. Самой неприятной стороной его правления было то, что он теперь должен был иногда согласовывать некоторые правила с дядей Ничи или с директрисой. Они это чувствовали и к нему не обращались. Позже Сергей назначил Бориса для этих ему неприятных переговоров. Жизнь теперь в Борисово, казалось, текла по накатанному руслу. В школе Сергей был членом молодежной организации, в детдоме – королем. Он чувствовал себя прекрасно. 17-18-летние покидали детдом, на их место приходили другие, незнакомые дети. Сергей и его окружение устраивали всякие проверки этим детям и выдержки. Порой сталкивались с предательством, но с этим они жестоко боролись. В их детском доме просто не было места для предателей. Сергей правил со всей твердостью. Но он давал детям понять, что если они порядочно себя ведут, то могут беззаботно жить и чувствовать себя хорошо под его защитой. Он никогда не старался использовать свою власть в ущерб другим детям. Как король, он чувствовал себя обязанным узнавать о прошлом детей, об их родителях. Вскоре пришлось ему узнать, что почти у половины детей родители живы, но они лишены родительских прав. Одни из-за алкоголизма, другие из-за проституции, третьи из-за того, что родители верят в Бога. По этим причинам родители признаны государством неблагонадежными, одинаково как алкоголики, так и верующие. «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать продолжение чтения документальной книги Сергея Курдакова «Прости меня, Наташа». Передача 10. «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать продолжение чтения документальной книги Сергея Курдакова «Прости меня, Наташа». Передача 10. Один из ребят Сергею особенно запомнился. Это был один из тех, чьи родители были признаны неблагонадежными, так как они были верующими. Этот мальчик был для Сергея большой загадкой и по своему интеллекту совершенно другим, чем были все. Был он маленького роста, живой, симпатичный, интеллигентный человек, который постоянно что-то читал. Свою работу раба выполнял он безоговорочно. В беседе с ребятами он всегда рассказывал что-либо из Библии. Сергея он действительно очень заинтересовал. Еще никогда в Борисово на подобную тему никто не разговаривал. Кто-то из ребят нарисовал карикатуру на него, придав ему образ священника. Другой подошел и подписал внизу «Дьякон». Таким образом, получил он с этой минуты свое прозвище. «Эй, дьякон!» — позвал его однажды Сергей. «Подойди-ка сюда! Это правда, что ты всем про Бога рассказываешь?»
«Да, это так», — ответил тот тихо.
«Расскажи мне что-нибудь», — попросил Сергей. «Кое-что я уже слышал о верующих. Да даже то, что моя мама была из семьи верующих».
Обняв его одной рукой, Сергей прогуливался с ним взад и вперед по территории и слушал его рассказы. Сергей быстро понял, что этот дьякон был настоящий миссионер. Он так живо рассказывал, словно знал всю Библию наизусть. Сергей был ошеломлен. Он взял его под свое покровительство и часто беседовал с ним. Однажды зимой, после обильного снегопада, взяли они лыжи и пошли к обрыву кататься. Дьякон стоял внизу спуска и весело наблюдал спускающихся с гор. Сергей подошел к нему и спросил: «Послушай, дьякон, Бог слышит наши молитвы?»
«Да, непременно», — ответил тот.
«И если я его попрошу, чтобы он мне помог спуститься вон с той крутой вершины, откуда еще никто никогда не спускался?»
— допытывал Сергей. «Да, и оттуда, Сергей, Бог слышит твои молитвы и поможет тебе».
«Тогда предоставлю я ему шансы себя показать», — сказал Сергей и стал взбираться на вершину обрыва. Взобравшись и осмотрев этот крутой, изогнутый и высокий спуск, он оробел. Но внизу, затаив дыхание, наблюдали за ним все ребята. «Отступать нельзя», — решил Сергей. Увидев внизу оцепеневшего дьякона, он громко закричал: «Помолись за меня!» И с тем оттолкнулся от скалы. Как ракета просвистела над обрывом вниз, к его удивлению он приземлился даже на ноги и подкатил таким образом к дьякону. «Функционирует, функционирует!» — кричал Сергей, ошеломленный удачей. «Ну, парень, это не дурно? Это значит, нам надо держаться вместе. Ты будешь за меня молиться, а я стану чемпионом мира по лыжному спорту!»
«Нет, это не серьезно», — тихо прошептал дьякон. «Так нельзя».
Но Сергей не слушал. Охваченный радостью победы, он несся вновь вверх. На этот раз спуск был неудачным. Еще в воздухе Сергей неудачно перевернулся и упал на свой нос. Вокруг стоял хохот. Когда же он поднялся и посмотрел на ребят, стало тихо. Дьякон испуганно смотрел в сторону.
«Что же теперь случилось, дьякон? Ты не молился?» — воскликнул Сергей.
Он вновь взбирался в гору. Оглянувшись и увидев с высоты затаенные лица, он закричал: «Ах, я думаю, что и Бог не всегда может слышать наши молитвы!» В ответ на это все облегченно улыбнулись, и ему тоже стало веселей.
Дьякона в школе не любили за то, что он лучше всех учился и всегда все знал. На его фоне остальные казались далеко отстающими, и это ему не прощали. Часто его даже били. Даже после того, как Сергей взял его под свое покровительство, некоторые еще пытались его унижать и дразнить. Однажды Сергей спросил его: «Дьякон, кем бы ты хотел стать?»
«Я очень желаю когда-нибудь учиться в библейской школе. Это моя надежда, Сергей. Я постоянно молюсь о том, чтобы Бог дал мне эту возможность».
Никогда он не говорил о своих родителях. Однажды слышал Сергей, как один мальчик его спросил: «Дьякон, а где же на самом деле твои родители? Почему ты вообще здесь?» Дьякон помрачнел. Его никогда раньше Сергей не видел таким расстроенным. Он не смог проронить ни слова. Медленно встав, он пошел в спальную комнату и, закрывшись подушкой, тихо плакал. Сергей последовал за ним, но понял, что горе его ему не унять. Спустя некоторое время Сергей узнал, что родители этого парня – верующие христиане и живут в Огурцово, расположенном в 25 километрах от Борисова. Так как они и сына своего воспитывали в христианском духе, то Государственный суд лишил их родительских прав и направил ребенка в этот детский дом. Мальчика также лишили прав видеться со своими родителями, и потому он был признан сиротой. Теперь он находился под государственным контролем до достижения 18 лет. Всего 25 километров, и они живы, а он должен жить здесь с нами и терпеть всякие оскорбления, как со стороны детей, так и со стороны руководства, думал Сергей, оставаясь наедине со своими мыслями. Особенно зло издевался над ним дядя Ничи. Часто прибегал он к детям, крича: «Где этот дьякон? Где этот маленький черт? У меня есть для него порция витамина П!» Дрожа всем телом, послушно спускался дьякон со своей кровати и шел навстречу свирепствующему зверю. Как Сергей его внутренне жалел! Он всегда знал, что тот ни в чем не виновен, и все знали об этом. Но ту, распинающую всех ненависть, надо было на ком-то сорвать, а он, этот глубоко порядочный, чрезвычайно интеллигентный маленький человек, был так беззащитен перед этим злом. Как часто вспоминал Сергей о нем и никогда не смог забыть. Ему так было жаль, что он забыл его имя, прилепившееся прозвище навсегда стерла в памяти его настоящее имя. Сергей только хорошо понимал, что таким людям, как он, нет места в Советском Союзе и никогда не будет. Когда исполнилось 15 лет Сергею, случилось нечто, что направило его жизнь в другое русло. Директором школы был товарищ Скрипко. Неожиданно в нем проснулся необычный интерес кипучей, необузданной энергии Сергея. Это был первый в жизни Сергея человек, который уделил ему особое внимание. Под его руководством Сергей все более увлекался работой молодежной комсомольской организации, которой он в дальнейшем отдал всю свою душу. Как-то директор сказал ему: «Курдаков, я часто задумываюсь о тебе и считаю, если ты очень постараешься в следующем году и хорошо поработаешь, то ты сможешь стать прекрасным вожаком нашей школьной комсомольской организации». Стать руководителем комсомола – это же прекрасно! И почему нет? Король детдома и вожак комсомола – этого надо достичь, подумал Сергей. И с огромным усердием принялся он изучать теорию марксизма-ленинизма и принципы коммунистической партии. Большое впечатление произвели на него принципы коммунизма – единство, братство и равенство всех народов, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Эти принципы озарили все его сознание. Теперь он нашел свой идеал. Теперь он знал, к чему стремиться и во что верить. Коммунизм – вот его цель.